Катрин Корр. «Прекрасная ложь», читает Елена Порошина. Глава первая. Невозможно, чтобы дело было во мне, только во мне, исключительно во мне. Что я делаю не так, черт возьми?
Вы абсолютно бесполезны.
Мой взгляд распахнулся, как крылья очнувшейся бабочки. Что, простите? Я с непониманием смотрела на очередную покупательницу в стильной ярко-розовой курточке за пару миллионов, которая едва-едва прикрывала поясницу. Густые платиновые волосы так ярко сверкали под белым светом ламп, что казалось, будто в каждый волосок была вплетена бриллиантовая нить.
«Я говорю, что вы бесполезны», —
повторила блондинка, окинув меня сердитым взглядом.
«Сколько раз еще говорить, что мне нужна красная помада от Шанель из лимитированной коллекции?»
Как я уже объяснила вам несколько минут назад, все товары из лимитированной коллекции данного бренда закончились. Однако оттенок под номером 97, который вас интересует, присутствует в классической линейке Rouge Allure.
«Меня интересует лимитированная коллекция. Мне нужна красная помада в тюбике из золота с бриллиантом на крышечке».
Товары из лимитированной коллекции закончились.
«Хватит говорить одно и то же!»
— вспыхнула блондинка.
«Я прекрасно знаю, что все у вас есть. Я не абы кто. Не с деревни приехала. Я Лали Лу. Меня знает вся молодежь страны. Я кумир миллионов девушек!»
Теперь ясно. Все дело в том, что я просто не умею доходчиво объяснять. В случае с Мишей я просто не смогла объяснить ему доступным языком, чего именно жду от наших отношений. Точнее, ждала.
«Ау! Я с кем разговариваю?»
«Добрый вечер, Лали», — вмешалась Наташа. «Она моя начальница. Эффектная, дорогая, источающая ледяной холод. Я ею восхищалась, но еще больше побаивалась». «Прекрасно выглядишь». Наташа взглянула на меня, и ее темная бровка требовательно подпрыгнула. «В чем дело, Ия? Какие-то проблемы?»
«Да»,
— ответила за меня розовая курточка.
«У нас проблемы. Очень большие проблемы, потому что твоя недалекая сотрудница отказывается дать то, что мне необходимо».
«Разберемся», — заверила Наташа, скользнув по мне прохладным, как ноябрьский вечер, взглядом. Она всегда носила черное и лишь изредка разбавляла чарующую тьму светлыми элементами. Вообще, она была очень похожа на Мартишу Адамс. Статная, мистичная и чертовски пугающая. Восхитительная женщина, как будто с другой планеты. И я? Спустись в отдел парфюмерии. Помоги коллегам.
«Ну да», — усмехнулась розовая курточка. «Помощница с нее та еще.
Я молча сделала так, как мне было велено. Правда, в отделе парфюмерии моя помощь никому не понадобилась, а все из-за моей кислой, как испортившийся йогурт, мины. Так мне и сказали. Слово в слово. Заведующая самым ароматным отделом крупнейшего магазина косметики во всем мегаполисе отправила меня на склад за подарочными сумками, которых на кассе осталось совсем немного. Это означало, что мне необходимо провести как можно больше времени вдали от респектабельных и уважаемых клиентов, среди которых всегда были представители высшего общества, шоу-бизнеса и той непонятной лично для меня группы молодых топовых лиц, сыскавших славу в сети благодаря собственному непревзойденному уму, вроде этой Лалиму или Лалилу в паршивой розовой курточке, чей контент состоял исключительно из оскорблений и злых шуток в адрес своих ровесников. И кто вообще такую дуристику смотрит? Когда мой телефон в кармане черного фартука стал издавать приглушенную мелодию, я четвертый год подряд тихонько попросила Всевышнего послать мне звонок из какого-нибудь центра статистики или на худой конец мошенников, которые точно не станут задавать вопросы о моей личной жизни. Но только пусть это будет не мама, не папа, не Мия, «Не бабушка. Мошенники», — шептала я себе под нос, доставая телефон. «Мошенники, пожалуйста, они или реклама, или статистика какая-нибудь, но только не семья, только не семья». На экране светилось фото моей старшей сестры Мии в пышном свадебном платье и со счастливой улыбкой от уха до уха. Не то чтобы я не хотела говорить с ней, просто... Впрочем, да, я совершенно этого не хочу. Сегодня наступил второй день проклятого декабря, а это значит, что четвертый год подряд меня ждут издевательства, насмешки, недоумения, вздохи, охи и принудительный сеанс с волшебными картами бабушки. И эта волна станет выше на 4 метра, быстрее на 4 километра и тяжелее на 4 тонны. До конца рабочего дня оставалось пару часов, но для Мии редко когда имел значение мой график. Решительно расправив плечи, я коротко выдохнула и быстро провела пальцем по экрану, чтобы ответить на звонок.
«Привет, дорогуша!»
— раздался звонкий и бодрый голос сестры.
«Почему так долго не отвечаешь? Я уже заскучала».
«Привет, Мия. Вообще-то я на работе, о чем тебе, несомненно, известно».
«Ну да, ну да. А у меня прекрасное настроение. Сегодня я, наконец, избавилась от старья».
«И ты решила позвонить мне в рабочее время, чтобы сообщить о генеральной уборке в собственном шкафу?»
«Сегодня ведь уже второй день. Не делай вид, что не понимаешь, о чем я».
«Мия, у тебя что-то срочное?» — зевнула я в трубку. Я решила изображать занятость.
«Скорее да, чем нет»,
— засмеялась она. Мия точно знала, что я знала, по какой именно причине она мне звонит. Поэтому мой вопрос прозвучал более чем по-дурацки.
«Ну и?»
«Мия, у меня мало времени. В отличие от тебя, я все еще на работе, так что говори быстрее. Впрочем, будет лучше, если я тебе перезвоню, когда вернусь домой».
«О, нет! Тут ты мне точно не перезвонишь».
«Это правда».
«Разница между нами в том, что я работаю на себя, а ты на какого-то дядю или тетю», —
хмыкнула сестра, лишний раз напомнив мне, насколько велика эта самая разница между нами.
«А могла бы на меня? Или со мной? Тогда бы ты уже давно была дома. Ну да ладно, скоро ты все равно поймешь, что нет ничего лучше родного города. Москва слишком большая для тебя, малышка».
«Мия, я приеду», — ответила я на вопрос, который совсем не обязательно произносить вслух. «О деталях поговорим позже. Мне правда нужно бежать».
«Приеду?»
уточнила она не без издевательской интонации.
«А как же твой парень? Как там его, Илья? Ах нет, он же был в прошлом году. Саша? Или он был перед Ильей? Точно! Гриша?»
До грубиянки Лали Хрюлу моей сестре было еще очень далеко, но она точно шла по верной дороге, если мечтала стать на нее похожа. «Миша», — ответила я сквозь зубы. «Его зовут Миша».
«Ах, Миша, точно! Прости, Ия. Ты ведь меняешь парней, как вязаные варежки, каждую зиму. Вот я и запуталась. Но ведь это еще не точно?»
Усмехнулась она самонадеянно.
«Поэтому ближе к вашему приезду я еще разок уточню».
«За тебя это сделает мама. Можешь не беспокоиться».
«Я знаю. Просто в этом году мы с Олегом сделали то, на что не решились в прошлом. Мы поспорили», —
объявила Мия с тем же восторгом, что и ведущие лотерейных передач по телеку, когда кто-то из игроков становится победителем.
«Я поставила на то, что ты снова приедешь одна, а вот мой наивный Олег, наоборот, сделал ставку на...»
«Прекрасно, Мия», — перебила я ровным голосом, чувствуя, как кислый йогурт на моем лице превращается в заплесневелое желе. «Желаю вам обоим удачи».
«Ну брось, Ия, не обижайся. И не думай, что я люблю тебя меньше, чем Олег, который искренне верит в тебя и твою личную жизнь», —
хихикнула сестра.
«Просто уже как четвертый год твои отношения с очередным парнем закончатся в декабре. Или уже закончились, и ты не знаешь, как мне об этом сообщить»,
— захохотала она во весь голос.
«Ты снова приедешь в родные края отмечать новогодние праздники в полном одиночестве».
«Ты накурилась, что ли?»
«Но это не точно, ведь декабрь только-только начался. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Расставание неизбежно. Увы».
«Скажи она мне такое, еще пару лет назад я бы точно разрыдалась от обиды. В конце концов, Мия была моей старшей сестрой, которая обязана поддерживать меня в сложные периоды моей жизни. Но проблема в том, что эти сложные периоды давно превратились в рутину, не вызывающую почти никаких эмоций. С наступлением моего 20-летия каждый год прекрасный декабрь отбирал у меня любимого парня. И в этот раз он не стал ждать последних чисел,